Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Мы продолжаем наши беседы о русской истории. И у нас сегодня в гостях доктор исторических наук, главный специалист Института российской истории Российской академии наук Булдаков Владимир Прохорович. И темой нашего сегодняшнего разговора будет аграрный вопрос в России. Здравствуйте, Владимир Прохорович!
Здравствуйте!
Владимир Прохорович, ну и первый вопрос такой. Вот мы уже говорили в одной из прошлых моих программ о том, что главный вопрос революции – это был вопрос аграрный, вопрос земли. И мне очень хочется попробовать вот разобраться в этом. Все-таки в чем же там была соль этого вопроса?
Ну, вы знаете, то, что это был главный вопрос, уже видно из того, что на втором Всероссийском съезде Советов, когда большевики пришли к власти, основные декреты были декрет о мире и декрет о земле. Они были между собой, конечно, взаимосвязаны. Ну, хотя бы достаточно сказать то, что армия в основном состояла из бывших крестьян. Основная масса солдат, которые, между прочим, и делали в основном революцию, помогали большевикам, поскольку не могли и не хотели дальше воевать, вот они были крестьяне. Так что все взаимосвязано. Та революция, которую мы привыкли считать пролетарской или рабоче-крестьянской, на самом деле, по своему внутреннему наполнению, была скорее революцией крестьянской. Ну, вы сами понимаете, в силу марксистской доктрины, которая владела вроде как нашими умами, в общем-то, было принято говорить, что ну, крестьянский вопрос оставался где-то на заднем плане. Ну,
Владимир Прохорович, а вот скажите такую вещь, почему, собственно говоря, такая возникла острота? Ведь, как говорят многие, столыпинские реформы довольно неплохо решали все-таки проблему земли, проблему вот в аграрном секторе. Скажите, все-таки это получается, что столыпинская реформа не работала или как?
Ну, вы знаете, прежде чем говорить о Столыпинской реформе, надо бы заглянуть еще глубже назад в историю. Понимаете, Столыпинская реформа, она сама по себе, может быть, и хороша была, и необходима совершенно, но на самом деле ее проводить-то надо было несколько пораньше. Ну, здесь возникли такие обстоятельства, на которых тогдашняя власть не умела и не успевала среагировать. А дело вот в чем. Ну, принято говорить, что о крестьянском малоземелье. Ну, прямо скажем, что по сравнению с европейским крестьянином, русский крестьянин владел большим количеством земли.
Так.
Это известно. Но дело в другом. Если брать Россию, то Россия находится в полосе рискованного земледелия. То есть не каждый год является урожайным, иногда бывает несколько неурожайных лет подряд, и тогда, в общем, грозит голод. А с другой стороны, надо иметь в виду, что если брать европейскую только Россию, все губернии европейской России делились, условно говоря, на производящие и потребляющие. Если грубо говорить, то все, что южнее Москвы, это производящие губернии,
да.
А дальше на север и на запад это, в общем, потребляющие губернии, которые нуждались в привозном хлебе. Ну, такая ситуация. То есть с аграрным вопросом
А
было.
Дальний Восток?
Ну, Дальний
Сибирь?
Восток, Сибирь там по-разному. Сибирь, конечно, в общем-то, прокормить себя могла, но тоже не всегда. И что касается Дальнего Востока, то, понимаете, это очень незначительная часть населения тогда, как сейчас, впрочем. То есть аграрный вопрос был чрезвычайно сложен. Россия большая, грубо говоря. Понимаете, одно дело аграрный вопрос на севере России, другое дело на юге. Это совершенно разные типы сельского хозяйства. Ну и плюс ко всему нужно иметь в виду один простой фактор. Конечно, в России отмена крепостного права, она непростительно запоздала. И к этому надо добавить еще один фактор, и, может быть, самый главный фактор российской истории. Это община, общинное землевладение, коллективное. привычка не к индивидуальному хозяйствованию, а к коллективному хозяйствованию. В определенных условиях, которые, в общем-то, дали себя знать достаточно остро в 19-м как раз веке, вот эта община землевладения стала, как бы это поточнее выразиться, в общем-то, тормозящим фактором. То есть проблема-то стояла в том, чтобы от традиционного аграрного общества перейти к обществу, грубо говоря, индустриальному, модерному обществу.
Но это в производстве в городе или это в сельском хозяйстве?
В сельском хозяйстве в первую очередь. По той простой причине, что Россия в основном аграрная страна тогда была. 83% населения, они имели статус социальный, принадлежали к крестьянскому сословию.
Понимаете? И модернизация здесь имеется в виду, что именно нужны были новые машины для обработки земли и какие-то другие способы. Именно
желательно,
это?
Желательно. Но ведь тут надо вот еще что добавить. Понимаете, русский крестьянин привык жить по принципу производственно-потребительского баланса. Вот столько произвел, столько же потребил. Вот это идеал такой. Я уж не говорю о том, что в рамках общины существовала большая крестьянская семья. И вы знаете, вот все эти условия, которые относятся, конечно, скорее к средневековью, нежели к 19-му, тем более к 20 веку, они, в общем-то, законсервировались на долгое время. А что касается второй половины 19 века, это уже после отмены крепостного права, здесь возникло вот еще какой напряженный очень момент. Колоссальный рост народонаселения, в том числе и сельского.
Так. То есть был некий такой демографический взрыв, да?
Он везде был демографический взрыв.
Но а в связи
в России, это в связи, говорят, с гигиенической революцией, где-то начало 19 века, это по всей Европе, то есть здравоохранение несколько так приподнялось, что ли.
Какие-то знания пошли в народ и перестали
в
люди
народ-то
так умирать.
Не очень, а в общем-то медицина все-таки развивалась уже, и произошел вот этот самый демографический взрыв, и тогда создалось впечатление у крестьян, что земли мало, земли нет, земли не хватает. Так называемое малоземелье. Но если сравнить это малоземелье с Европой, то окажется, что земли много. Агротехника примитивная. Очень примитивная агротехника. А общинное землевладение как раз оно вот не способствовало развитию современной агротехники.
Но получается, что вот суть Столыпинской реформы в аграрном секторе, если вот так вот грубо, в общих чертах, скажем, суть, чтобы простой человек понял, что было принято и как оно пошло, и что называется, что затормозило, что все-таки явилось потом камнем преткновения.
Вы знаете, то, что общину надо разрушать, это, в общем-то, было ясно еще в 19 веке. Ну, боялись этого.
А община, она везде была в России, да? И
ну,
в Сибири.
Не везде, по-разному она всякая была община, но в среднем, если брать центральную Россию, там ситуация была примерно такая, что крестьянин привык сообща хозяйствовать, вот, где-то друг друга поддерживали, где-то при этом надеялись на помещика, на государство, которые в критических ситуациях, типа неурожая, помогут. Понимаете, и вот это коллективное землевладение в патерналистской системе, когда, в общем-то, низы ждали, что в критических обстоятельствах их поддержат. Существовало убеждение, что государство, власть, помещик обязаны заботиться о крестьянах. Мы свое сделаем, ну чуть что. Какие-то неожиданности, не урожай, голод, понимаете, мор какой-то там, вот, тогда, значит, это нас поддержит. Понимаете? И что касается индивидуального начала, то в целом оно, конечно, у нас было, как бы это сказать, приглушено.
Ну, то есть не было такой инициативности?
Мне думается, что процент людей, которые рискнули бы самостоятельно хозяйствовать, был, конечно, намного ниже. Но это, я повторяю, связано с затянувшимся существованием общины. А надо сказать, что эту общину значительная часть образованного общества идеализировала. Речь идет не только о народниках, которые мечтали через общину к социализму перейти. Речь идет об образованных классах, в общем-то, которые думали, что община – это то, что помогает стабилизировать ситуации всегда. Отнюдь это было не всегда. Христиане бунтовали.
И что Столыпин предлагал? Что он?
Ну, Столыпин предлагал разрушение общины, не он первый был, кстати сказать. В самом начале 900-х годов, в общем, такие, да и раньше были предложения. Ну, понимаете, у нас боятся все время что-то ломать и постоянно запаздывают. Ну, и здесь, что касается Столыпина, то, в общем-то, все его реформы заключались, ну, из трех компонентов состояли. Первое, значит, разрушение общины, переселение избыточного населения. Как считалось, ну, считалось, что существует аграрное перенаселение в центре страны. Надо крестьян, ну, не только в Сибирь, на Северный Кавказ, допустим, но в Сибирь в основном. В основном, конечно, в результате столыпинских преобразований основная масса крестьян, она, это было больше 3 миллионов, она все-таки отъехала. Мигрировала в Сибирь.
Там им давали большие наделы, насколько я понимаю.
Ну, вы знаете, по-разному было. Не нужно думать, что в Сибири было все хорошо. Но помимо этого, Столыпин предлагал еще, помимо разрушения общины, переселений, крестьянское самоуправление по типу западных губерний, то есть земство, земство.
Так.
Но здесь свои проблемы возникали. Тоже весьма сложные проблемы. В общем-то, можно сказать, что реформы Столыпина запоздали. Но самое-то главное, как мне кажется, трудность в осуществлении всех этих реформ состояла в другом. Уровень образования крестьянства, как прикладного, агротехника и прочее, как образование вообще, в смысле грамотности, он был крайне низок.
Понимаете? То есть церковно-приходские школы, всеобщее вот это вот начальное образование, оно не работало? Или оно просто было очень поздно введено в Россию?
Ну, во-первых, с этим делом запоздали. Как всегда, на образование у нас денег не хватает. Понимаете? Армия, флот на первом месте. Вот. А на это денег нет. Ну, денег, с деньгами вообще было плохо. Ну, бедное население, откуда же бюджет-то будет пополняться, простите. Вот такой заколдованный круг. И вот что касается данной ситуации, то здесь прямо надо сказать, чтобы провести любую реформу, в принципе, нужно подготовить людей, которые правильно бы ее поняли, поняли бы свой интерес в этой самой реформе, любой реформе, не только крестьянской. И тогда бы все пошло нормально. А здесь случилось нечто обратное. Крестьяне держались за общину, к которой они привыкли. Вот. Ну, в основном старшее поколение, конечно. Вот.
А земства, они работали уже, вот это самоуправление?
Ну, вы знаете, земское самоуправление с этим сложно было на протяжении с 1864 года. Потому что в земстве в основном на протяжении всего этого периода, вот, в основном, конечно, помещики, которые хозяйством уже не занимались, а земскими проблемами они, конечно, заправляли. Не без этого. Здесь тоже возник конфликт. Вообще, надо сказать, что деревня конца 19-го, начала 20 века, это целый набор внутренних конфликтов. Возрастной конфликт, если хотите, отцы-дети.
Ну, но грубо это, говоря, всегда было.
Тут специфическое преломление. Большая семья, так. Отец не отпускает, чтобы свое хозяйство взрослый сын уже завел. Понимаете? Так. Конфликт. А поскольку население-то слишком, людей слишком много стало, ну вот, вы знаете, этот конфликт приобретает какие-то такие уже очень серьезные формы. Недаром было замечено, вообще исследователи считают, что 1902 год – это начало Великой крестьянской аграрной революции.
1902
второй год, именно 1902 год, именно с этого года резкий скачок крестьянских выступлений, бунтов, попросту говоря. То есть вот та самая отрицательная энергия, которая копилась, она вдруг выплеснулась наружу. Владимир... И тогда же было замечено, что, причем на самом верху забили тревогу, что это такое происходит. В деревне всплеск немотивированного хулиганства. Понимаете? Раньше считалось, что в деревне все стабильно. Сейчас вдруг молодежь начинает бунтовать, хулиганить и тому подобное. Понимаете? То есть внутренняя отрицательная энергия накопилась, и ситуация стала выходить из-под контроля.
Так.
Вот с 902 года, 905 год, это уже все понятно, это уже...
Уже революция
уже
была.
революция, уже революция.
Первая.
Там Столыпин, с одной стороны, немножко проблему разрулил, с другой стороны, возникли новые проблемы.
Ну да, то есть получается 1861 год – это отмена крепостного права, да, если так вот идти хронологически, вот ключевые такие точки реперные. 1861 год – это отмена крепостного права, дальше идет…
64-й год – это земство, земская реформа.
1864 год
–
это реформа земская, которую ввел Александр II, по-моему,
да?
Вот, он решил ввести реформы сверху, не ждать, пока это хлынет снизу. Это я вот помню из учебников еще истории.
Ну, примерно так и было.
Примерно, да? Вот, и, значит… Следующий этап – это реформа Столыпина, насколько я понимаю. То есть
ну, вы
земство
знаете,
уже работает.
до Столыпина уже предпринимались попытки. Вот. И если брать царствование, допустим, Александра II, он, в общем-то, много сделал в этом направлении, и нужного, и полезного. Что касается Александра III, ну, здесь контрреформы, здесь самоуправление стало сворачиваться, вот. А при Николае II, грубо говоря, это некая неопределенность, и, в общем, характер императора сказался на характере этих самых реформ. При Николае II реформ всевозможных, в общем-то, было предостаточно. Другое дело, мы не можем сосчитать, сколько их нужно было на самом деле, потому что время надо было спешить. 20 век надо было спешить. С этим запаздывали, понимаете? С другой стороны, реформы носили несбалансированный характер, между собой плохо очень стыковались. Я еще раз подчеркиваю, для того, чтобы эти реформы работали, для того, чтобы они были эффективными, конечно, было бы желательно, чтобы все крестьянское население было грамотно во всех отношениях, понимала свою выгоду от реформ. И главное, конечно, ну, в условиях общины передовую агротехнику было вводить невозможно просто, невозможно. А что касается столыпинских реформ, если уж говорить о негативных последствиях, то понимаете, какая вещь? Те крестьяне, которые желали оставаться в общине, они ненавидели тех, которые стремились выделиться.
Но получается, значит, что Столыпин все-таки давал возможность крестьянину выйти из общины и развиваться дальше, ну, как некий, там, не знаю, фермер или там становиться более зажиточным крестьянству, давал возможность. Тогда, собственно, почему, в чем вот там была проблема-то сама? Ну, община общиной. Насколько я знаю, что вроде бы даже Столыпин говорил, что в каких-то там областях России община нужна, в каких-то, ну, как, например, в Сибири, там тяжело, да, там трудно с климатом, там нужна община. А, например, там в центральных районах России он, насколько я понимаю, говорил, что там вот он давал возможность вариативную, то есть он давал возможность там через крестьянские банки там выкупать земли и так далее, и так далее. То есть давал возможность некому предпринимательству крестьянскому. Вот. И, собственно говоря, вроде все хорошо. Так в чем, собственно, проблема-то?
Когда началась эта Столыпинская эпопея, основная масса крестьян на этих самых столыпинских выделенцев из общины смотрела весьма и весьма подозрительно. Возникла целая серия конфликтов между крестьянами традиционного склада и теми крестьянами, которые мечтали, в общем-то, свое хозяйство вести, ну, скажем так, на фермерский манер.
Предприниматели такие,
да,
в каком-то нашем смысле, в нашем понимании.
А у нас таких людей до сих пор не очень-то любят.
Ну, потому
кто
что зависть
собирается...
никто не отменял.
Да. В общем-то, для нас это очень характерно.
Вот, кстати,
не
да.
любим мы людей успешных.
Да, вот это как-то вот
не любим мы людей независимых, грубо говоря. А это все идет от общины крестьянской, простите, ментальности. Никуда от этого не
Ну,
денешься.
такая уравниловка, чтобы ни одна травинка особо не
Ну, примерно
высовывалась.
так. И что касается государства, государство у нас с своей стороны тоже любит, чтобы все были одинаковые, чтобы никто не
Ну,
высовывался там.
газончик такой.
Ну, лучше газончик, конечно. Это один конфликт. Вот между общинниками и хуторянами, грубо
Так.
говоря. Он очень острые формы принимал.
Да?
Очень острые формы. Другой конфликт. Вот, понимаете, люди отъезжают в Сибирь. Отъезжают как? Ну, переселенческая, в общем, политика была налажена. Частично даже помогали обустроиться в Сибири, в Средней Азии, кстати сказать. Вот, не без этого. Но, допустим, 3 миллиона отъехало. Помимо этого были так называемые ходоки, которые от лица общины, значит, ехали в Сибирь приглядеться, как там вообще, по сторонам посмотреть. Вот.
Присмотреться.
Да. Вот они присматривались, некоторые, значит, оседали, и бог с ним, община там пускай остается, все-таки расстояния большие, понимаете? Но среди этих переселенцев была масса людей, которые в новых условиях по разным причинам не могли обустроиться. Появились так называемые возвращенцы. Иногда их было много. Иногда, в общем, их процент зашкаливал по определенным годам. Это в основном до 1909 года. Возвращенцев было много. Вот тогда и переселенцев, основная масса переселенцев, это где-то до 1910 года. Ну, в это же время очень много возвращенцев. Представляете?
Которые не
обратно,
потянули просто там.
Обратно возвращается голытьба такая, куда ей деваться, как на новом месте, что делать. Вот такая ситуация. И нужно вот еще что учитывать. Ведь уже в конце 19 века, особенно в начале 20 века, поскольку в городах развивается промышленность, некоторые крестьяне смекнули, что зачем там горбатиться на земле, проще в деревне, то есть из деревни в город податься, вот, и там платят больше. А что касается участка, ну, там пускай жена управляется, если может, а можно и в аренду сдать. Ну, так, грубо говоря, да. То есть, скажем, если берем Московскую область, здесь это было очень развито. Ну, не только в Московской области. Это, в общем, центральный промышленный район. Ну, то, что, грубо говоря, между двумя столицами, Петербургом и Москвой. Вот это отходничество. Понимаете? А отходничество – это палка о двух концах. Тот крестьянин, который побывал в городе, это уже не тот крестьянин. Это другой.
Зараженный какими-то городскими...
Да, не без этого, не без
как
этого.
Как это сказать?
То есть он уже, это не совсем
соблазнами.
Патриархальный человек, ну, грубо говоря, где-то это развращенный городской жизни. Не без этого, не
так.
без этого. Вот такая проблема
А как
возникает.
Они вообще устраивались? Допустим, они легко устраивались в городе, они там получали жилье
какое-то?
Это
по-всякому, понимаете, в городе же возникали землячества. Вот своих земляков устраивали, причем, ну, как было, в общем, по профессиям, допустим, из этой деревни там идут туда-то, такое производство, ну, часто в сферу обслуживания, кто-то идет там это в официанты, кто-то так вот, в дворники, хотя дворники в основном татары были, ну, это детали, так
Надо же.
сказать, детали были, то есть существовала такая специализация, своих устраивали.
Понятно.
Вот, то есть общинные нравы, они в город переносились. Общинная психология в город переносилась. Со всеми этими отрицательными ее сторонами. Вот не без
Понятно,
этого.
понятно.
То есть везде росло напряжение. И напряжение было связано с тем, что община разрушается, общинная психология остается, она по-своему сказывается на поведении людей в городе, а если брать мировую войну, то и в армии. В армии. И тут, понимаете, много возникло острых моментов. Понимаете, с одной стороны, вроде бы Столыпинская реформа двигалась.
Ну да,
Но она
давала
притормозилась,
возможность.
правда, к 2014 году.
Ну, потому что
А что
Столыпина
касается... А
убили.
что, а что, нет, не
Не
только
из-за
поэтому. Не из-за этого. А что касается войны, здесь начался обратный процесс. Экстремальная ситуация. Значительная часть крестьянства в армии оказалась. И вот в экстремальных ситуациях община снова консолидируется. Те самые выделенцы возвращаются в общину. Либо добровольно, либо их насильно возвращают.
Так.
Ну, а как возвращают? На хуторе осталась одна женщина. Ну, односельчане ее так это насильственным путем, грубо говоря. А ну-ка, возвращайся в общину. Было такое. Ну, в общем-то, случилось так, что к 17-му году мало что осталось от столыпинских этих самых нововведений. В экстремальных условиях войны.
Ну, община общины, но в экстремальных условиях войны, наверное, община это не самое плохое, что могло быть, так как все-таки люди объединены и объединены какими-то
Ну, понимаете, в
целями.
смысле выживания, конечно, это
Выживание, конечно. Вот.
да, это все было.
И получается, как бы, вот этот вопрос, насколько я понимаю, вот назывался вопрос за малоземелье, то, что люди хотели больше земли. Могли ли они ее, правда, обработать? Вообще
Нет,
вопрос, еще
могли,
большой
могли,
вопрос.
могли. Что такое малоземелье по-русски? Понимаете, это, в общем-то, не так уж мало земли, если сравнивать с Европой. Но поскольку агротехника низкая, поскольку существует через полосицы, так называемую, ну, землю делят, значит, у одного полоска там в одном месте, у другого, понимаете, у одного человека в нескольких местах. Надо ж, земля-то разная, надо было поровну все это разделить. Существовало так называемое дальнеземелье, когда за десяток километров приходилось отправляться к крестьянину, чтобы обрабатывать. Здесь возникали различные коллизии. Кто-то из крестьян в аренду сдавал землю, кто-то наоборот так. В общем, это сложная была очень ситуация. В общем-то, регионы, где переделы не требовались, их не так много было. Все это очень сложно было.
Но это
Это
было.
клубок противоречий. Клубок противоречий в аграрном секторе. И думать, что Столыпин все решил, вот эта столбовая дорога развития русской деревни, ну да, это могло бы быть при условии, если бы эти самые столыпинские нововведения не запоздали, с одной стороны, если бы они легли на, соответственно, подготовленную почву. То есть прежде надо было крестьянина, соответственно, к этому делу
Ну,
подготовить в Киеве.
образовать первым делом.
Образовать, образовать элементарно. С этим обстояло дело плохо. Только в годы войны, как ни странно, задумались о введении, ну, сделали первые шаги по введению всеобщего начального образования.
Это
Это
был
годы.
какой год?
Ну, это с 14-го года это началось. С 14-го года так и не довели до конца. Ну, не могли просто ввести всеобщее начальное образование, охватить, то есть, сельскую местность полностью. Не удалось, не успели. А это надо было делать намного раньше. Намного раньше.
Владимир Прокович, давайте вот сейчас пока остановимся на этом этапе. Вот, и пока вот на этом этапе завершим, подведем некий такой микроитог нашей беседы именно на том, что был действительно скопился вот этот огромный клубок противоречий в крестьянском быте, в крестьянской жизни. Вот. А на следующей программе, я думаю, мы продолжим. Спасибо огромное, что сегодня вы были с нами. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук Владимир Прохорович Булдаков. Спасибо огромное вам за внимание. И до новых встреч!